Продолжаем исследовать историю древнего мира. Мы все еще в Египте, на этот раз мы переносимся в эпоху Нового Царства. Напомню, все названия, раннее, древнее, среднее, новое, позднее царство, это исключительно современный историографический конструкт, как и деление египетских фараонов на династии. Все это придумал еще греческий историк Манифон в глубокой античности, который имел возможность исследовать египетскую историю на вполне конкретных источниках Александрийской библиотеки, где хранилось, вдумайтесь, 400 тысяч папирусов из Египта. Теперь они сгорели все без остатка, не осталось ни одного, у Манифона они были. То есть он знал кое-что, чего не знаем мы о Египте, поэтому он поделил всю историю Египта на династии фараонов. Сами египтяне были убеждены, что им правит ровно одна династия. Это династия бога Амона-Ра. Ну, или Осириса до этого. То есть, это все или дети бога, или непосредственно в более позднее время сам бог, который воплощается в очередном фараоне. Поэтому египтяне крайне удивились бы, если бы им сообщили, что ими прямо сейчас правит какая-нибудь 22-я династия. Они про такое не думали. Но мы все-таки не египтяне, подходим к делу чуть более прагматично и наукообразно. Так вот, на чем заканчивается Среднее Царство? Мы уже говорили. Экономический кризис, внутренняя нестабильность политическая, и чем немедленно воспользовались соседи, азиатские группы племен гиксосов. Мы помним, что это, опять же, греческое название, по-египетски они, видимо, назывались очень сильно не так. Короче говоря, гиксосы, как раз это тема окончания нашего предыдущего урока, завоевывают Египет, и на какой-то момент они захватывают Египет вообще почти целиком. То есть, более-менее независимыми, хотя однозначно мы бы могли сказать вассальными, оказываются и Фивы, Уассет, мы помним, этот город по-египетский назывался, что значит «могучий», условная столица крупнейшего нома в Верхнем Египте, и даже когда-то завоеванные Египтом Куш и Нубия, то есть южные страны за четвертым порогом египетской реки Великий Нил, они признают власть гиксосов, и гиксосы даже основывают собственную династию. То есть, вы вдумайтесь, это по сравнению с египтянами очень дикие кочевники, которые, оказавшись в Египте, завоевав его физически, то есть покорив его, настолько были... Может быть, поражены, мы не знаем, но они были настолько слабее в культурном смысле, что они буквально за одно-два поколения растворились в среде египтян. То есть, они восприняли систему египетского правления, основали собственную династию, основали собственную столицу в Восточной Дельте, в городе Аварис, и стали, в общем, пытаться как-то жить с тем, что они завоевали и чуть не уничтожили. Но вот тут-то выяснился один очень неприглядный момент. Все фараоны, которые, гиксосские фараоны, которые проживали в Дельте Нила, с центра на ее восточном берегу Дельте Нила, в городе Аварис, восприняли верования, которые имели место в Дельте Нила. А там вполне нормальным богом был бог по имени Сет или Сетх. То есть, это как раз то, что Центральный и Верхний Египет воспринимал как бога хаоса, то есть бога, который находится где-то вовне, бог, который управляет пустыней, ветрами, чем-то неприятным, что разрушает маат, порядок, или пытается его разрушить. В Фивах были совершенно другие пантеоны, другие божества, там самую мощную часть, по крайней мере, элитной божественной группировки составлял бог, которого мы знаем под именем Амон. Амон. Многие, я уверен, слышали его более позднее имя Амон-Ра. Ну так вот, гиксосы-завоеватели. Гиксосы пытаются править по-египетски. Гиксосы воспринимают местную идеологию, не очень понимая, какую идеологию можно, а какую нельзя разделять, чтобы править долго. И гиксосы попадают ровно в тот же самый капкан, в какой попали правители Среднего Царства. А именно какой? Когда-то в Древнем Царстве, чуть ранее, по крайней мере, на уровне идеологии, на уровне пропаганды считалось, что есть один фараон, сын бога, и сам бог, и все остальные. То есть, все остальные вообще это, ну давайте так говорить, очень сильно по-простому, рабы фараона. Да, оговоримся еще раз. В это время слово «фараон» еще неизвестно. И даже вот момент, на котором мы сейчас останавливаемся, слово «фараон» никто не знает. Правильнее было бы их называть царями, но так принято. Будем называть и дальше египетских царей фараонами. Так вот, есть один фараон и есть и остальные, которые служат фараону, потому что они обязаны служить богам, потому что так велит Маат. Все, это живое воплощение бога, служим богу все одинаково. Но так как один человек физически не может управлять огромной страной, какой является Египет, во-первых, возвышается жречество и возвышается знать, намархи, вместе со всей многочисленной роднёй. И вроде бы все служат фараону, но, как известно, среди некоторых животных некоторые бывают равнее. Все равны, а некоторые равнее. И вот у нас появляются свои маленькие фараончики на местах, которые иногда богаче самого фараона, особенно если мы говорим о храмовой жреческой аристократии, которые начинают растаскивать благосостояние государства на себя и нещадно эксплуатировать местное население, которое через некоторое время, возможно, через очень долгое время, через столетие, задумывается, зачем нам эти люди вообще нужны, и перестает подчиняться, по крайней мере, добровольно подчиняться центральной власти вообще. То есть, таким образом, власть теряет легитимность, наступает очередной политический кризис, которым немедленно должны воспользоваться какие-то соседи. То есть, все это заканчивается восстаниями, голодом и прочими нестроениями. И вот гиксосы – очень суровые завоеватели, пришедшие из пустынь, принесшие совершенно новую технологию войны, принесшие массовое использование колесниц. Египтяне, судя по всему, знали колесницы, но использовали их только там для самого фараона, каких-то его ближайших детей и родственников. То есть, ну, может быть, было их там, если они шли, например, на войну, там 15 колесниц. А гиксосы принесли сотни колесниц, они буквально смели египтян, египетскую армию, они были разгромлены вдребезги. И вот эти суровые люди оказываются в Египте, начинают править по-египетски и сразу воспроизводят все огрехи, какие были допущены в эпоху Среднего Царства. Незамедлительно. И естественно, во-первых, это иноземцы, то есть это те самые желтоглазые, живые мертвецы, пришедшие из мертвой пустыни, из царства Сета, которые всех тут силой покорили. Понятно, что их местное население не очень любило. Но пока, на какой-то момент, они, во-первых, принесли порядок в страну, потому что кто бы смог сопротивляться гиксосам и устраивать против них восстание? Ответ правильный – никто. Поэтому на какой-то момент они были выгодны местному населению. Но потом-то они осели здесь навсегда, они не стали никуда уходить и стали заниматься тем же, чем занимались предыдущие правители. То есть, нещадно эксплуатировать местное население при помощи всех своих родственников. Всех своих губернаторов в номах и прочее, которые опять стали растаскивать страну на куски. И египтяне, особенно если мы будем говорить про Средний и Верхний Египет, где именно египетского субстрата всегда было подавляющее большинство. Дельта неудобна для проживания нормального египтянина, в то время еще была. И там всегда было очень много иноземцев. Ну вот, Хартленд, сердцевинная земля, метрополия египетская в среднем и нижнем течении, в среднем и верхнем течении Нила, вот они гиксосов возненавидели. И через некоторое время, чем дальше от Авариса, тем меньше была реальная власть гиксосов. И начинают управлять местные номархи, большинство из которых долгое время гиксосам были абсолютно лояльны. Но вот были фивы, которые находятся как единый мощный ном от гиксосов, от дельты максимально далеко. Это Верхний Египет. Мы же помним, что именно из города Уассет, Фивы, начинается Верхний Египет. Древний город со своей очень давней традицией власти. И что важно, с собственными выходами к морю, минуя Нил. Потому что когда-то мы в самом первом разговоре о Египте-то вспоминали. Это была огромная река, которая брала свое течение с Эфиопского Нагорья, стающих ледников, невероятно бурная, быстрая, которая пробивала скалы. И вот один из таких рукавов Нила пробил давным-давно еще, там, многие тысячелетия назад, пробил непосредственный ход в Красное море. Потом он, Нил, обмелел, превратился в спокойную реку, на берега которой можно было жить, но это ущелье громадное осталось, оно называется Вади Хамамат, до сих пор оно существует. Это была удобнейшая дорога к Красному морю, то есть фиванцы могли ходить до моря, минуя дельту, минуя своих гиксосских владык. И они поднимаются, они основывают свою собственную новую династию и начинают сами считать себя царями вот того самого, той самой земли, но только теперь не двух земель, как это назывался Египет, как мы помним, Египет Египтом не назывался никогда. Он назывался «Две земли». Вот одной из земель фивы начинают править самостоятельно. И, конечно, гиксосам это, прямо скажем, не очень нравилось, с одной стороны. С другой стороны, а поделать-то ничего не могли. То есть, с ними нужно было непосредственно воевать. И да, иногда это получалось. Более того, если мы посмотрим на Среднее царство, вот такое утонченная культура, фараон максимально устранен от какой-то мирской суеты. Это скорее именно что живой бог, чем реальный правитель. То фараоны, которые правили фивами, это фараоны вот те самые, которые основывали Древнее Царство. Это фараоны, которые постоянно воевали, причем воевали лично. То есть, они вынуждены были лично водить свои войска постоянно на войну. И в фивах имеется некрополь. То есть, понятно, царское кладбище, где захоранивали в роскошных гробницах собственных фараонов. И вот, внимание, вот эта вот фиванская династия, которая правила одновременно с гиксосами в Аварисе. Я, по-моему, не ошибусь, если скажу, что нет ни одного фараона, они же все в виде мумии сохранились, мы их прекрасно можем исследовать медицински, нет ни одного фараона, который умер бы своей смертью, они все погибали в бою. У них или голова пробита палицей, или в ребрах застряла стрела, или раздроблены ноги, видимо, он упал с колесницы, и по нему проехала другая колесница. Невозможно понять, но тем не менее, то есть, вы вдумайтесь, каждый правитель погибает на войне. То есть, своей смертью, по-моему, никто вообще не умер. Если умер своей смертью, то, по-моему, какое-то ничтожное меньшинство. Но это все продолжалось некоторое время. До момента, во-первых, когда местное население не возненавидело гиксосов лютой ненавистью, а, я напоминаю, речь идет о рубеже 17-16 веков до нашей эры, во-первых, во-вторых, очень вовремя подоспело извержение вулкана Санторин. Это остров в Средиземном море, довольно большой, который был колонией критской, микенской цивилизации, о котором отдельно обязательно будем говорить, этой великой морской цивилизации. И вот этот остров буквально в одну секунду взорвался целиком, создав, по крайней мере, в эпоху наблюдений, самое мощное, хоть каких-то наблюдений, самое мощное извержение вулкана, которое в 4 раза было мощнее извержения вулкана Кракатау и примерно от 20 до 30 раз мощнее, чем термоядерная бомба, которую Никита Сергеевич Хрущев взорвал на Новой Земле в 60-е годы. То есть, вдумайтесь, какое это было чудовищное исполинское извержение. То есть, остров, сейчас мы можем его увидеть, от него осталось такой кусочек небольшой, огромная вулканическая кальдера, заполненная морской водой. Это все сразу взметнулось не просто в небо, а в стратосферу. Некоторые камни улетели в космос от мощи взрыва. И по Средиземному морю пошла волна высотой в 200 метров, идущая со скоростью 200-250 километров в час. Вдумайтесь, что это значит. Буквально все побережье было затянуто пеплом. То есть, неба не было вообще, все было в пепле. Побережье, это цунами, понятное дело, просто смыло. Все побережье, где жили, собственно говоря, несчастные критяне, практически погибло. Да, осталось и дельта Нила, не сомневайтесь. Средиземное море не слишком большая лужа для такого размера катаклизма. Докатилось цунами аж до Испании, судя по всему. Когда точно произошло, мы не знаем. Методы дендрохронологии, то есть датирование по древесным кольцам, указывают на чудовищное ухудшение погоды, одномоментное, в 1628 году до нашей эры. Однако есть и другие датировки. В любом случае, это между 1628-1500 годами. Вот приблизительно так, в таком широком створе мы это обозначим. Но шарахнуло так, что в Библии еще описаны 10 казней египетских, когда сыпались дожди из лягушек, змеи ядовитых жаб на Египет. Когда с неба падали змеи, люди умирали от неведомых болезней. Ну, то есть, что-то чудовищное. Не менее 10 лет погода во всем Средиземноморье ухудшилась так, что просто стали гораздо меньше урожая, даже на Ниле, где вообще-то урожай есть всегда. Почему? Потому что меньше солнца стало. Очень сильно похолодало и так далее. С кем это местное население сразу связало? Надо ли говорить, что эти люди не очень умели разбираться в тонкостях природных явлений? У них прямо фараон был ответственен за то, чтобы Нил разлился вовремя и просто был урожай, для чего фараон каждый год сочетался с Нилом и землей ритуальным браком, да, впрочем, не очень-то и ритуальным, если мы вспомним подробности данного обряда с проливанием семени в воды Нила, выезжая на специальной лодочке туда. А вот у вас не просто урожаи захерели, у вас с неба ядовитые жабы вдруг падать начали. Рыба у вас не ловится. Это почему? А потому что у вас в Аварисе сидит такой фараон. А он, между прочим, кому поклоняется? А он Сету поклоняется. А вы, кстати, помните, кто такой Сет? Нет, конечно. Сет станет именно злым, нехорошим богом уже после гексосов, когда их окончательно вместе проассоциируют. Но, тем не менее, богом хаоса-то он всегда был. Да, это был неоднозначно сатана, как бы мы сказали. Но это был опасный бог. С ним заигрывать было опасно. И вот посмотрите, а вся эта гексосская династия чем занимается? Они ему прямо молятся. То есть, доигрались в своего Сета. Посмотрите, опасное сетское... плохое слово. Опасное сетское плохое слово, сказала там местная, видимо, Ксения Собчак. И против гексосов начинается мощнейшее восстание. То есть, их мало того, что перестают слушаться, и мы и раньше подчинялись не слишком-то большой охотой, против них просто начинают воевать. И фивы вдруг оказываются во главе успешнейшего движения обратно, на север, к дельте Нила. Им просто люди начинают помогать. Просто, и не только какая-то там знать, просто обычные крестьяне, которые охотно вступают в армию, которые охотно делятся продовольствием, которые, если их призывают в армию, не дезертируют. Если гексос этих крестьян тащат в армию, так они разбегаются при первой возможности. И гексосы начинают терпеть поражение. В 1500, ну, примерно около 1560 года фараон Камос, то есть, давайте скажем так, царь Камос, царь Фив, отказывается платить налоги в Аварис, ссорится с гексосами, у них начинается война, и он наносит Камос первое военное поражение гексосам. Раньше это считалось невозможным, гексосов никто никогда не разбивал. Он разбивает гексосов. И начинает не просто воевать с гексосами, а он начинает считать себя настоящим царем обеих земель. Он снова идет на юг, он идет в сторону Куша и Нубии. Те люди начинают, хотя давным-давно уже не платили ни Египту никакую дань, начинают выплачивать дань, начинают поставлять наемников. И у Камоса вдруг образовывается сильное войско. Причем новое войско, не такое, какое было раньше совершенно. Мы же помним, что в Египте никогда не было профессиональной армии. Да, она была очень большая, но именно профессиональной армии не было никогда. Это на 99% это были просто крестьяне, которые в свободное от сельского хозяйства время, потому что вот Нил разлился, вы свой рис, там ячмень просто посадили, ну, рис, конечно, нет, там не было риса еще в это время. Ячмень с просом посадили, и все. Вы фактически больше ничего не делаете. Пропалывать этот самый, это просо или убивать жучков-паразитов могут женщины и дети. А мужчины, например, могут пойти на стройку века какую-нибудь. Вот так появились великие пирамиды. А могут пойти в армию, это просто повинность. Понятно, что много такие вояки против серьезной армии не навоюют. Они до поры были непобедимы просто потому, что их было больше всех соседей. Причем больше кратно. Но вот теперь у ФИФ армия совершенно другая. Об армии отдельно чуть-чуть позже скажем. Они просто могут выстоять против профессиональных воинов-гексосов. Но их делается много, больше, чем гексосов. И вот младший брат Камоса, Яхмос I, приблизительно с 1550-х, мы точно не знаем когда, когда Камос умер, он становится, давайте будем говорить пока так, царем. Почему не фараоном, я сейчас скажу, потому что к фараонам мы уже почти подобрались. Становится царем и изгоняет гексосов из Авариса. Берет штурмом Аварис, но дальше... Дальше Яхмос I сообщает всем, что вот наши предки хранили Маат, это было очень хорошо. Но почему никто не ходил туда, откуда приходит зло? Мы должны не охранять Египет от хаоса, а победить хаос и распространить Маат, то есть порядок, гармонию по всей земле. И Яхмос I предпринимает невиданный в истории Египта поход. Сначала проводится глубокая разведка, и он идет... Через Суэцкий перешейк идет в Палестину, Ханаан, Сирию и доходит до Ефрата. Ефрат египтяне назвали, как вы думаете? перевернутая вода. Потому что, по мысли египтян, напомню, вся вода должна течь с юга на север. Потому что Нил так течет, так правильно. А Евфрат течет в совершенно обратном направлении, с севера на юг. Увидев такой кошмар, египтяне за Евфрат отказались переходить. Никто не пошел за Евфрат, потому что если течет вода в обратную сторону, то, значит, вот такие места египтянам точно не нужны. И самое главное, что Яхмос I берет город в Южной Палестине, который являлся по-настоящему оплотом, настоящей столицей вообще могущества гиксосов в этом регионе, город Шарухен. Сначала он разбивает их войска под городом и потом обкладывает его в осаду. Тогда не было осадных машин, не знали ни таранов, ни баллист, катапульт, трибушетов и всех прочих прекрасных механизмов, которыми брали города потом, то есть метательной артиллерии. Поэтому город или брался приступом, но это было очень опасное занятие. То есть по лестницам забирались на стены и начиналась резня. Нет, чаще всего город обносили рвом, валом и брали его в полную осаду, пока защитники не начнут умирать от голода. Вот Шарухен осаждали 3 года, но через 3 года его взяли, добили, наконец, гиксосов в своем логове, ну и дальше Яхмос начинает великие походы, по-настоящему великие походы, потому что никогда до того египтяне в большой силе, по крайней мере, не заходили на юг за 2-й, 3-й порог. Он заходит до 6-го порога Нила, то есть... Даже Нил он обнаружил, что бывает перевернутой водой, потому что мы же помним, что в южном течении Нил поворачивает с такой петлей, и некоторое время в самом деле вода течет в неправильном, по мнению египтян, направлении. То есть он опять подчиняет Нубию, Куш, заметьте, пока не завоевывает, просто подчиняет, то есть они обязуются уже на постоянной основе платить налоги, поставлять людей в армию, и... Вот именно с этого человека, с Яхмоса I, поднимается то самое новое царство. Потому что, когда мы говорим слово «Египет», мы всегда подразумеваем, по крайней мере, в виде неких образов в голове, наследие нового царства. Египет, скажем мы, а вы нам скажете, пирамиды? Да, это будет правильно. Египет, и дальше вы будете перечислять. Долину царей, саркофаги разнообразные, красивые, храм Карнака, храм Луксора. Да, это правда, но все, что было построено в этом гигантском количестве, было построено именно в эпоху Нового Царства. Причем построено настолько круче, чем пирамиды, что даже не очень понятно, почему пирамиды стали таким символом Египта. Потому что храмовый комплекс в Луксоре или храмовый комплекс в Карнаке, они, во-первых, круче пирамид в смысле архитектуры, красоты, и они невероятно более трудоемкие, потому что количество камня, миллионов человеко-часов, вложенных в эти храмовые комплексы, больше, чем то, что было вложено когда-то в пирамиды. Заметно больше. Причем, вот в чем величие египетской истории? Вот новое царство. Мы сейчас говорим 1550-е годы. Со времен постройки большой пирамиды, пирамиды Хуфу, той самой огромной в Гизе, к этому времени прошло 1000 лет. Эту пирамиду давно забыли. Этот великий сфинкс, который находится под пирамидой, к тому времени был полностью занесен песком. Его просто не было видно. Пирамиды были ограблены, забыты и, в принципе, уже не очень кому-то интересны. Египтяне их сами для себя заново открыли, эти пирамиды. Понимаете, что это было в 16 веке. До нашей эры, то есть для нас это, прошу прощения, больше 3500 лет назад, невероятная древность. Но у египтян уже была тогда своя собственная невероятная древность, которую им пришлось открывать заново. Вот это фараон Тутмос IV откопает того самого сфинкса. Он, по сути, заново откроет пирамиды. И это около 1200 лет со времен Эмхотепа, который вообще придумал строить пирамиды. То есть это больше, чем существует вообще вся Россия. От начала, Владимира и Олега до Владимира Путина. То есть, вот такая это глубина истории. Причем, заметьте, даже когда построили пирамиды, у Египта уже была древняя тысячелетняя история. Это потрясающая, конечно, страна, которую стоит изучать только за то, что она дает нам ретроспективу, срез времен на примере одной культуры, одного языка, по сути дела, одной страны. Но, тем не менее, вот так вот заканчивается то, что в истории называют переходным периодом от Среднего Царства к Новому Царству. И вот Новое Царство – это совершенно другое образование, которое предстало перед нами уже в виде империи в полном смысле слова, которая стала империей на международной арене, которая будет угрожать, бороться, наносить поражение, проигрывать, безусловно, не только вот чему-то, что непосредственно прилегает к долине Нила. Они дойдут до Евфрата, они распространят свою власть там чуть ли не до середины пустыни Сахара. То есть, вот это вот все будет тем Египтом, который оставил нам материальные следы в археологии, который даже туристы теперь смотрят и знают, что это Египет. Напомню, это именно новое царство, которое началось при Камосе Первом и Яхмосе Первом. Это то самое царство, где в конце концов совершенно изменится общество. Там будет создан тот самый культ религиозный Египта, который мы теперь даже на уровне обывательских слухов знаем, слышали, помним. Хотя бы тот самый Амон-Ра, где будет кодифицирована совершенно новая мифология египетская, новая религия, где в конце концов будет первый фараон, который вообще отменит всех богов. Так, на секундочку. Мы об этом в следующий раз будем говорить. Где будет невероятно велика роль женщины, потому что, конечно, женщины в Египте никогда не низводились до роли просто домашней прислуги. И мы знаем и Нефрусет, и некоторых других женщин, которые были регентами при фараонах, то есть реально правили. Нет, они не были фараонами, они реально правили. Но именно в Новом Царстве будут женщины-фараоны, которые примут на себя полностью всю мужскую атрибутику правления. То есть, они станут царицами в полном смысле слова. И это все новое царство, о котором мы поговорим в следующий раз. На сегодня все.